Особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте. Это, как всегда, программа «Особые истории» с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований и модернизации. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы давно хотели снова поговорить про Китай, потому что вы, это я обращаюсь к нашим зрителям, наверняка уже посмотрели, а если не посмотрели, то можете это сделать, эту программу, которую мы делали там где-то полтора года назад. Вот. Но мы делали программу о реформах Китая, а теперь жизнь подсказывает нам другую тему, а именно то, что из себя представляет Китай на мировой сцене, арене. Я вот помню, что когда я говорил со своими американскими друзьями, конечно же, это было до операции, специальной военной операции в Украине, они мне говорили, Россия, американцев, например, не интересует почти никоим образом. Главное, о чем говорят, это взаимоотношения США и Китая. Вот, как так получилось? Скажите мне, пожалуйста.
Позицию американцев вполне можно понять. Они же смотрят на ситуацию не из нашего болота, где часто у людей даже толком и информации-то нет о том, что происходит в мире. Американцы сравнивают мощь различных держав прежде всего по экономике, по валовому продукту или валовому продукту на душу населения. Ну, по ВВП на душу населения Китай, конечно, пока еще довольно бедная страна, хотя и быстро прогрессирующая. Но по общему объему валового продукта Китай уже сравнялся с Соединенными Штатами. Там можно по-разному считать, есть некие тонкости у экономистов, можно считать по паритету покупательной способности, а можно по реальному валютному курсу, то есть в зависимости от этого могут быть несколько разные оценки, но это частности. Понятно, что Китай с Америкой сравнялся, может уже сейчас полностью, может через там, пару лет, это уже будет для всех очевидно, но в целом, конечно, в мире есть две ключевых державы в экономическом смысле – США и Китай. Россия здесь даже близко не стоит. Мы проиграли наше соперничество как с Западом, так и с Востоком за экономическое, ну даже не лидерство, я не знаю, какое слово здесь употребить, но хотя бы за экономическое равенство, относительное равенство. Причем проиграли не в так называемые лихие 90-е. 90-е были сложным периодом, конечно, ВВП у нас тогда очень сильно упал, но тогда ВВП у нас упал, потому что у нас значительная часть экономики в советское время была липовой. То есть это была экономика, которая производит продукцию только для бумажной отчетности, либо для военно-промышленного комплекса, но не для людей. Вот эта перестройка шла в 90-е годы, и тогда вместо старой экономики стала расти новая. И если бы мы сейчас вернулись в конец 90-х годов, то, как ни странно, наши настроения могли бы быть довольно оптимистичны. Российская экономика из кризиса вышла, появился первый рост. В 99-м году уже наша экономика росла. И, в общем, так экстраполируя текущее положение на будущее, на 20-30 лет вперед, мы могли бы сказать, что Россия устремится в погоню за лидерами. А Китай тогда еще был все-таки не таким, как сейчас. Но с 2009 года наша экономика впала в стагнацию. Мы уже 13 лет не растем. То чуть-чуть вперед, то чуть-чуть назад. В ковид довольно серьезные были падения. По итогам этого года у нас тоже, в общем, конечно, падение будет довольно серьезное. И получается, что Россия стала большой, но застойной страной, из которой, к тому же, постоянно уезжают люди, которые могут обеспечивать экономическое развитие. Многие бизнесмены уехали, а в последнее время активно уезжают еще талантливые люди, творцы, которые могут что-то создавать в технической области или в области менеджмента. Вот такая картина. Поэтому, да, Соединенные Штаты и Китай сегодня лидируют по экономике. По военной мощи, конечно, Соединенные Штаты, особенно с учетом того, что вокруг них существует целый блок НАТО, это явный лидер. Но, как показывает мировой опыт, если страна экономически уже догнала лидера, как Китай, то нарастить военную мощь – это уже дело техники. Если Китай захочет сравняться по военной мощи с Америкой, то он это сможет сделать за, ну, не скажу, за несколько лет. Я не эксперт военной области и не эксперт по Китаю, поэтому не буду обманывать. Я всегда в наших беседах очень боюсь сказать что-то такое, чего я не знаю. Говорю обычно о том, что знаю достаточно хорошо. Так вот, за сколько лет Китай сможет догнать Америку, я не знаю. Но то, что экономический потенциал Китая позволяет догнать Америку, сегодня это уже очевидно. И догнать в достаточно короткий период. Вот, так что, собственно говоря, чего американцам было следить за положением дел в России? Их действительно волнует Китай, потому что если когда-то будет Третья мировая война, то она будет не между Америкой и Россией. Между Америкой и Россией большой мировой войны быть не может, потому что слишком различны силы. А вот между Америкой и Китаем все может быть. Я ни в коем случае не прогнозирую, конечно, такие ужасы. Но, в принципе, исключить это тоже нельзя. Мы довольно долго жили с представлениями о том, что все мировые войны остались в прошлом, и мир теперь цивилизованный. Ну, я думаю, что сегодня многие поняли, что мир не такой цивилизованный, как нам казалось. Всякого можно ожидать. Даже самые неожиданные войны могут происходить. Ну, а борьба между двумя странами биполярного мира, которые, вот, по сути дела, этот мир между собой и делят, это вещь отнюдь не невероятная. Так что вот американцы на это смотрят, конечно.
Когда мы говорим про Китай, почему-то все время же приходит в голову то, что Китай – это большая фабрика, в том числе для американских компаний, да, где используется, собственно, труд этих китайских граждан. И, собственно, насколько это, просто мне просили задать этот вопрос, насколько, с вашей точки зрения, это, ну, угроза такой, как, знаете, Владимир Путин любит говорить, технологическому суверенитету европейских стран и того же США. Насколько это, ну, скажем так, их ошибка, как вам кажется?
То, что значительная часть западной экономики вынесена в Китай, это совершенно в Китае. В массе латиноамериканских стран, в массе азиатских стран есть бизнес, который выводился из Америки, из Северной Америки или из какой-то европейской страны. Это нормальный экономический процесс. Производить простую продукцию стараются там, где это дешевле. Но, естественно, в этой связи появится взаимозависимость между Америкой и Китаем. Даже появился в последние десятилетия такой термин «чимерика» или «кимерика», то есть синтез Китая и Америки. Ну, чимерика, если по-английски, от China, если по-русски, то от слова Китай – кимерика. Иногда людям кажется, что серьезного конфликта здесь быть не может именно в силу такой вот жесткой взаимозависимости. Нет, это не так. К сожалению, это не так. Перед Первой мировой войной было немало научных и публицистических трудов написано о том, что мировой войны быть не может, потому что в рамках Европы тогда связи были очень тесные между разными странами. Примерно вот так же, как сегодня в рамках мира в целом. Понятно, тогда не было таких уж серьезных связей с Китаем, с Индией или с Бразилией, но между Англией, Францией, Германией, Австро-Венгрией и даже Россией, и Бельгией, и некоторыми другими малыми странами связи были очень тесные. Тем не менее, война произошла. Первая мировая война нанесла экономике колоссальный урон. По сути дела, весь межвоенный период этот урон сохранялся, потому что страны так и не восстановили нормальную торговую политику. Все закрывались протекционистскими барьерами. Вторая мировая война еще больший урон нанесла. Так что, по сути дела, где-то 30 с небольшим лет, вот с 14 года по 45-й, Европа активно себя разрушала. Это противоречило всяким рациональным представлениям. Это было безумие не только потому, что убивали миллионы людей, это само собой, мы хорошо знаем про это безумие. Но с точки зрения экономики это тоже было безумие, потому что от развитой экономики 1913 года Европа перешла в состояние груды развалин. Развалин как в прямом смысле, когда просто города и фабрики лежали в руинах, так и развалин в экономическом смысле, когда просто был разрушен бизнес. Даже тот бизнес, который осуществлялся не на больших материальных объектах, он тоже разрушался. Рушились связи, некому было торговать, не с кем было торговать. Те, кто торговал, становились солдатами и погибали. Вот разрушалось практически все. Значит, естественно, возникал у людей вопрос, почему это происходит. Понятно, у войны было много причин. Нельзя сейчас сказать о всех причинах Первой и Второй мировой войны. Это был бы очень большой разговор. Но я выделю главное. Мировые войны происходят не по рациональным причинам. Возникает много иррациональных причин. Ну, скажем, в Германии были представления о том, что Германия перед Первой мировой войной отстает от Запада и должна найти себе место под солнцем. Германская элита и так имела свое место под солнцем. Они были богатые, влиятельные и сильные люди. Германская культура была чуть ли не первой в Европе в тот момент. Но все равно искали себе место под солнцем. А в межвоенный период возник реваншизм, о котором мы говорили, по-моему, в позапрошлый раз, когда шла речь о том, как возникла Вторая мировая война и как дело дошло до плана Маршалла. То есть были самые разные иррациональные причины. Даже если сказать о поводе, не о причинах, а о поводе Первой мировой войны, это убийство эрцгерцога Франца Фердинанда Австрийского и, по большому счету, конфликт, связанный с Сербией, Боснией и Герцеговиной, с очень маленькими и вроде бы не такими уж влиятельными государствами на Балканах. Это тоже была проблема иррациональная. Молодые народы боролись за право иметь собственное государство. У сербов было собственное государство, но сербы и многие южные славяне других наций считали, что они заслуживают гораздо большего независимого государства, в которое вошли бы разные южные славяне, не только сербы, но хорваты, словенцы, боснийцы и так далее. Босния и Герцеговина вообще находилась под контролем Австро-Венгерской империи, и понятно, что босняки хотели что-то с этим сделать. Но при этом Австро-Венгерская империя не готова была пойти на создание независимого и сравнительно большого южнославянского государства, поскольку не потому, что жалко было какой-то там маленькой территории, хотя, наверное, это тоже, но это все-таки было не главное. Австро-Венгерская империя более чем на 50% состояла из славян, хоть она и называется Австро-Венгерской. И австрийцы, то есть немцы, грубо говоря, и венгры составляли в совокупности меньшую часть населения. И политическое руководство империи понимало, что если начать упускать одних славян, дальше пойдет процесс, ну, как эффект домино. Тем более рядом находится огромная славянская империя, то есть Россия, которая не замедлит в этот процесс вступиться на стороне славян и будет их перетягивать на свою сторону. Поэтому маленький конфликт, который вроде бы никак не должен был привести к Первой мировой войне, он ее спровоцировал. Вот, возвращаясь к нынешней ситуации, отношения между США и Китаем, если смотреть на них чисто рационально, вроде бы должны только сотрудничеством оборачиваться. Всем выгодно. Но Китай – это быстро растущее, модернизирующееся государство с кучей внутренних проблем, которые пока заморожены. Вот что будет с Китаем, когда он войдет в серьезный экономический кризис? Китай более 40 лет фактически развивается бескризисно с момента начала реформ Дэн Сяопина. Ну, не может в экономике это быть бесконечно. Так не бывает, так не было никогда. В какой-то момент, по какой-то причине, Китай тоже постигнет серьезный экономический кризис. Как на это будет реагировать Китай? Как там будет происходить смена власти в этот момент? Будет ли внутренняя стабильность? Даже вот в эти дни, когда мы говорим, в Китае отмечается большая нестабильность, люди протестуют в связи с самыми разными причинами. От политических и до ковидных. Что будет, если серьезный кризис затронет миллионы рабочих мест? Вот это нам трудно себе представить, но представление, что все это пройдет мягко и гладко, по-моему, представление очень наивное. Так что в целом, конечно, я ничего хорошего в будущем не жду в отношениях между этими двумя гигантскими странами.
Ну вот вы сказали про внутренние проблемы, а какие еще они есть, да, для Китая, чтобы мы просто примерно хотя бы понимали, о чем идет речь.
Ну, смотрите, я поясню свою мысль. Ведь что происходило и перед Первой мировой войной, и перед Второй, и перед наполеоновскими войнами во Франции? Внутри стран, которые активно стремились войти в крупные войны, были серьезные экономические проблемы, причем проблемы в городах. Проблемы в деревнях не часто приводят к большим политическим катаклизмам, а вот проблемы в крупных городах к ним приводят. Люди теряют работу, люди не знают, как им жить, люди начинают протестовать. И для того, чтобы с этим бороться, определенные политические силы, иногда находящиеся у власти, иногда, наоборот, стремящиеся пойти к власти откуда-то с низов, они культивируют национализм. Культивируют идеи величия нации. Причем эти идеи могут быть совершенно разными. Допустим, к идеям, которые двигали французской революционной армии в конце XVIII века или наполеоновской армии в начале XIX века, к этим идеям мы обычно относимся не то что толерантно, а даже с некоторой симпатией. Ну, несли всей Европе свободу, равенство и братство. Лозунг Великой Французской революции. Наполеон нес гражданский кодекс, на основе которого выстраивалась новая жизнь, и торговый кодекс, на основе которого выстраивалась новая экономика. А, допустим, к идеям, которые пропагандировала нацистская Германия, мы по понятным причинам, и это верно, относимся плохо. Идеи расового господства одной нации над другим. Но в любом случае, это были идеи, которые мобилизовывали и объединяли нацию, в первом случае французов, во втором случае немцев. Это были идеи, которые останавливали внутренние конфликты и переносили конфликты вовне. По принципу «мы единый народ, у нас есть великая цель». Кто-то считает, что она очень хорошая, кто-то понимает, что эта цель ужасная, но широкие массы считают, что цель важная, и ради нее начинают внешнюю экспансию. Вот, в принципе, нет никаких оснований считать, что Китай как-то проскочит мимо подобных проблем. Если в Китае начнется серьезный внутренний кризис, то он будет, скорее всего, разрешаться с помощью националистической идеологии. Коммунистическую идеологию там, я думаю, не удастся восстановить, так же, как нигде в другом мире. Китай от коммунистической идеологии очень сильно в прошлом пострадал, были миллионы жертв. Значит, скорее всего, национализм. И вот тогда, я думаю, мало никому не покажется. Тогда возникнут... Да, ну а у Америки, конечно, есть свой национализм, связанный с другими причинами. Но мы видели в относительно недолгое президентство Трампа, как начиналась торговая война. К счастью, она не переросла ни в какую другую. Но у той и другой стороны были свои представления о необходимости противостояния. Американцы считали, что Китай забрал у них значительную часть экономики, надо ее вернуть. А Китай на это говорил, что это естественные рыночные процессы, если у нас лучшие условия для производства, то значит ваша экономика к нам должна переселяться. И возникали серьезные таможенные конфликты и прочие конфликты. Вот в будущем это все может только усилиться. И в какой-то момент эти экономические войны могут перерасти не только в экономические. Так что, возвращаясь к тому вопросу, с которого вы начали наш разговор, я очень понимаю американцев, которые тщательно следят за положением дел в Китае и думают, как решать китайскую проблему в будущем.
Здравствуйте, друзья, и еще раз я хочу поблагодарить всех, кто смотрит наши программы, всех, кто ставит лайки, это действительно очень важно, потому что это помогает продвигать видео, но помимо прочего, я также прошу вас оставлять комментарии, рассказывать об этом видео своим друзьям и знакомым. Мы, я напоминаю, существуем благодаря вам, и на самом деле вот этот вот принцип утренней газеты действительно работает, работает очень хорошо. Мы же с вами покупали когда-то утреннюю газету, и я напоминаю, что 20-50 рублей, которые она стоит, это тоже вполне нормально. Нам действительно этих денег от вас вполне достаточно для того, чтобы продолжать существование. Это получается. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо тем, кто пишет еще и комментарии, когда отправляет свои сообщения, потому что нам приятно это читать. И вы, кстати, в комментариях просто к этому видео можете написать, что бы вы хотели видеть на этом канале. Мы вот думаем о возрождении также итоговых информационных программ или, может быть, разворотов чисто с петербургскими аспектами. В общем, пишите, пожалуйста, посмотрите, чего вам не хватает, и мы будем продолжать работать, потому что мы сейчас поняли только одно. Благодаря вам мы становимся настоящим, ну, не очень подходящее слово, но тем не менее, народным медиа, народным YouTube-каналом, потому что вы нам помогаете, а мы можем поэтому работать, за что огромное спасибо. Там вот внизу написано все, как можно нам поддержать, нас поддержать, и даже на номер телефона можно скинуть, это работает. Еще раз спасибо и до встречи в наших эфирах. Пока. Немного просто к людям я еще хочу обратиться, или даже к обществу, хотя нет, к людям, наверное, так будет вернее. Какое-то время назад у нас, у меня в том числе, было ощущение, что Китай, он во многом отрезан от западного мира, ну, за исключением, понятно, да, производства там. А через какое-то время начинаешь узнавать, что китайцы хорошо говорят по-английски, очень многие учатся за границей. Более того, происходит такое, ну, если можно так выразиться, проникновение и китайской культуры, и китайского языка на Запад. То есть вот насколько вот это вот смешение, на ваш взгляд, может способствовать как раз охлаждению, не охлаждению неправильной ситуации, а как раз насколько оно поможет сдержать такое противостояние между большими гигантами?
Перед Первой мировой войной тоже многим казалось, что это может скорее сдерживать конфликт. У немцев были тогда процессы, очень близкие по сути к тем, которые сегодня происходят в Китае. Немцы активно догоняли англичан и французов, осваивали их культуру, активно изучали английские и французские языки. А сама Германия становилась центром в некоторых видах наук. Так же, как Китай сегодня имеет мощнейшие научные центры и лаборатории в тех науках, которые важны сегодня, в настоящий момент. Вот что происходит с этими людьми? С одной стороны, они вроде бы входят в западное общество, становятся богатыми, уважаемыми, политически влиятельными людьми. С другой стороны, они видят, что их собственная страна все-таки в расчете по ВВП на душу населения, по социальным показателям, значительно беднее, чем страны Запада. У многих людей возникает представление о том, что надо догонять, надо себе тоже иметь место под солнцем. Вполне возможно, что какая-то часть китайцев просто эмигрирует и превратится в американцев или европейцев. Но это не может произойти со всеми. Это даже мы по российской эмиграции видим, что далеко не все те русские люди, которые теоретически могли бы уехать и обустраиваться на Западе, далеко не все уезжают. По самым разным причинам люди предпочитают оставаться в России и связывать свою будущую жизнь именно с Россией. Так же и в Китае. Китайцы становятся богатыми, образованными, знающими языки, политически влиятельными людьми, но при этом испытывают некое чувство рессентимента из-за того, что Китай в целом остается более бедной страной и не столь влиятельной, как Соединенные Штаты Америки. Поэтому вполне возможно, что многие люди, которые получили хорошее образование на Западе, в будущем могут стать сильными националистическими лидерами Китая. Кстати, ведь даже по современной российской политике мы видим, что различные националистические конструкции выстраиваются, как правило, по западным стандартам. Те политтехнологи, которые так или иначе проводят в обществе мысль о величии России, они учились это дело конструировать на различных западных образцах, на тех примерах, которые разные западные страны демонстрировали уже давно, где-то в 20 веке, в каком-то смысле даже в 19 веке. Похожие проблемы будут и с Китаем, как я понимаю. Так что это очень серьезная проблема для мира в будущем. И, кстати, очень серьезная для России, потому что Россия даже чисто территориально оказывается между двумя потенциально конфликтующими сторонами. С одной стороны, мы граничим с Китаем, с другой стороны, мы граничим с большим количеством стран НАТО, которые в будущем возможном конфликте будут вместе с Соединенными Штатами. Вот мы так вот между двух огней и оказались.
Вот как раз об этом я и хотел задать следующий вопрос. Россия в такой ситуации, как ей стоит себя вести? Я даже не знаю, может, сможем ли мы ответить на него, но тем не менее.
В принципе, ответить на этот вопрос нетрудно. Уже много лет, даже столетий, как минимум с середины 17 века, с момента окончания 30-летней войны, с Вестфальского мира, у любых специалистов по внешней политике есть четкое представление, что в случае возможных конфликтов мы должны иметь союзников. Мир настолько сложен, что конфликтовать в одиночку против всех невозможно. Это заведомое поражение. Такого рода конфликты могли быть в средние века. Допустим, в Столетнюю войну Англия воевала с Францией, и при этом какие-то другие европейские державы активно в эту войну не втягивались. А после 1648 года такого практически не бывает. Все крупные войны – это войны каких-то коалиций. Тот, кто останется в одиночку, рискует потерпеть серьезные поражения. У России, кстати, были примеры, когда мы несколько неожиданно для себя оказывались практически одинокими, хотя не стремились к этому специально. Ну, самый яркий пример – это Крымская война. Вроде бы Россия была в тот момент чуть ли не самой сильной державой Европы, по крайней мере, если сравнивать с 1812-15 годами, когда разбили наполеоновскую армию, Россия сыграла в той войне, конечно, ключевую роль. Даже несмотря на то, что при Ватерлоо победили англичане, все-таки понятно, что основная нагрузка войны с Наполеоном выпала на Россию. И вдруг Крымскую войну проиграли. Одна из причин этого состояла в том, что мы остались без союзников. Ну вот, что мы имеем сегодня? Мы без союзников. Это просто страшно. Это даже не просто некоторые основания для пессимизма. Это страшно в полном смысле этого слова. Казалось бы, блок НАТО – это наш естественный партнер. Это страны с демократическими ценностями, с рыночной экономикой. И Россия естественным образом примыкала со Второй мировой войны к союзу с западными странами. Во Вторую мировую войну мы воевали в союзе с англичанами, американцами, французами с того момента, как Франция смогла принять участие в этой войне. Сегодня Россия сделала все возможное для того, чтобы НАТО не было нашим союзником. В случае большой войны мы на Западе союзника найти не сможем. Или, во всяком случае, придется делать что-то невероятно сложное для того, чтобы как-то загладить конфликты прошлого. Считать, что нашим союзником в этой войне будет Китай, нет никаких оснований. У нас нет с Китаем союзнических отношений. Более того, у Китая есть хорошо известные территориальные претензии к России. Они не заявляются официально, но в Китае не скрывают, что российский Дальний Восток, в общем-то, считается китайской территорией. В какой момент это может стать официальными претензиями, я не знаю, но вполне может стать. Поэтому мне трудно представить себе будущее нашей страны в таком огромном конфликте. Мне кажется, что в этом конфликте наша страна будет в самой неудачной ситуации, когда мы не можем найти серьезных союзников и вынуждены оказываемся между двух огней. Но правда, надо сказать, что эта ситуация, как мне представляется, очень плохая и для НАТО. Блоку НАТО, конечно, было бы выгодно иметь Россию как сильного союзника на случай вот такого рода конфликтов. Сильным союзником НАТО Россия стать уже не сможет. Более того, даже если когда-то у нас будет примирение со странами Запада, Россия становится в экономическом и военном отношении слабее буквально с каждым годом. То есть теоретически союзником мы можем стать, но сильным союзником, который может серьезно оказывать воздействие на международные конфликты, мы стать уже не можем. Вот, собственно, что сегодня можно сказать. Очень неприятные перспективы.
Да, Собственно, я тоже хотел отметить это, что как-то крайне пессимистично это все очень выглядит. Да? То есть налево пойдешь, голову потеряешь, направо что-нибудь еще. И непонятно, как действовать дальше.
Да, здесь действительно непонятно, как действовать, даже если здесь, собственно, и советовать уже что-то бесполезно. Вот меня иногда спрашивают, ну, собственно, не иногда, довольно часто спрашивают. Ну, вот вы высказываете какие-то мнения там по экономике, политике и так далее, а прислушиваются ли власти к вашим советам? Понятно, что нынешние власти ни к каким-то советам такого рода не прислушиваются, здесь, собственно, и обсуждать нечего. Но даже если бы вдруг начали прислушиваться, вот в нынешней ситуации просто уже ничего не посоветуешь. Советовать быть снова западной страной, ну, мы настолько разрушили все контакты с Западом, что здесь советую, не советую, это теперь зависит уже скорее от каких-то политических изменений в странах Запада, которые теоретически могут привести к тому, что им захочется Россию снова ввести в орбиту своего влияния, но может и не захочется. После того, что произошло, мириться очень трудно. Невозможно щелкнуть пальцем и сказать: а вот все, теперь мы будем вести себя по-другому, давайте начнем все с чистого листа. Нет, так не бывает. Вот. А у Китая, как я уже сказал, Китай себе на уме, у него совсем другие задачи, другие представления о союзничестве. И если мы серьезно отшатнемся в сторону Китая в будущем, то мы будем очень-очень младшими партнерами, которых используют как аграрно-сырьевой придаток. Ну, собственно, это уже и сейчас происходит. Но надеяться на какую-то серьезное партнерство, серьезную дружбу с Китаем, я думаю, бесполезно.
Я пытался что-нибудь найти позитивное на завершение, но я правильно понимаю, что ничего позитивного мы сказать не можем.
Нет, вот здесь у меня никаких позитивных представлений нет. Я в целом неоднократно высказывался, что я не считаю нынешнее положение России ужасающим, хотя оно тяжелое, оно катастрофичное, но оно не безвыходное. Я думаю, что в будущем в России снова начнутся позитивные преобразования. Но как снова можно будет после того, что происходит сейчас, выстроить разумную внешнюю политику, я совершенно не представляю. И, в общем, ни от кого из специалистов по внешней политике я не слышал здесь хоть сколько-нибудь оптимистичных заявлений, если это, конечно, серьезные специалисты, а не шарлатаны какие-нибудь.
Понятно. Спасибо большое. Но на этом тогда придется нам завершить уже на печальной ноте. Я напоминаю, Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования модернизации при Европейском университете. Внизу там ссылка на телеграм-канал Дмитрия Яковлевича. Подписывайтесь и также пишите в комментариях, что бы вы хотели узнать из нашей программы. Может быть, что-то интересное будет. Да, ну и, конечно, лайки, репосты, ну, вы все это знаете. Спасибо, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо. Всего доброго.